В мгновение ока. Когда в мюзик-холле показывали фокусы, я заметил человека точь-в-точь похожего на меня. В воскресенье мы с женой пошли на вечернее представление. Лето выдалось на редкость погожим, публика таяла от жары и предвкушения чуда. Вокруг нас сидели благонравные пары, которые сначала от души веселились, а потом заволновались, увидев карикатуру на самих себя, увеличенную до невероятных масштабов. На сцене распиливали пополам женщину. Надо было видеть довольные ухмылки женатых мужчин. Объявили следующий номер. Ассистентка зашла в шкафчик и исчезла. Бородатый фокусник изображал слезы отчаяния. Но она, помахивая набеленной ручкой, возникла на карнизе балкона, бесконечно прекрасная, далекая, недоступная. Надо было видеть кошачьи усмешки замужних дам. «Взгляни на эти лица», — сказал я жене. Теперь женщина парила в воздухе. Богиня истинной любви, рожденная мужским воображением. Лишь бы только ее прелестные ножки не коснулись земли, пусть остается на своем невидимом пьедестале. Смотрите все. И не рассказывайте мне, как это делается, слышите? Просто любуйтесь ее полетом и предавайтесь мечте. А что представляет собой этот расторопный человечек, который жонглирует тарелками, шарами, звездами и факелами, крутит на локтях обручи и при этом удерживает на носу голубое перо? «Да ничего особенного», — отвечал я себе, — «чей-то муж, вечно в разъездах, интрижки, работа, обед в сухомятку, репетиции, стимуляторы, снотворное, банковский счет, мелочная экономия». Наверное, зрители шли на представление не для того, чтобы полностью отрешиться от мира, а для того, чтобы увидеть его в маломальски приемлемом обличье, более ярким, чистым, стремительным, точным. Зрелище одновременно вдохновляющее и грустное. Будто мы в жизни не видали, как исчезает женщина. А там, на черном бархате помоста, как раз исчезали женщины, загадочные существа из пудры и розовых лепестков. Алебастровые статуэтки, фигурки из летних лилий и прохладных дождевых струй, переплавленных в мечту. И эта мечта оборачивалась пустым зеркалом уже от того, что фокусник жадно тянул к ней руки. Из шкафчиков и комодов, из рыболовных сетей, вздрагивая, как тонкий фарфор, от выстрела фокусника, исчезали женщины. «Это символично», — подумал я. «Почему фокусник наводит пистолет на хрупкую ассистентку? Не иначе, как он тайный раб мужского подсознательного». «Что-что?» — спросила жена. «А? Ты что-то бормотал?»
«Извини», — я раскрыл программку. «О, следующим номером выступает мисс Миг, самая ловкая в мире карманница».
«Ну уж, самая ловкая», — фыркнула жена.
Я скосил глаза, чтобы разобраться, шутит она или нет. В темноте мне показалось, что ее губы изогнулись в улыбке, смысл которой до меня так и не дошел. Из оркестровой ямы доносилось жужжание, словно там потревожили пчелиный рой. Открылся занавес. На сцене, без громкого пения фанфар, без развивающейся мантии, без эффектного поклона, лишь со снисходительным кивком и едва заметно вздернутой левой бровью, возникла мисс Миг. Когда она щелкнула пальцами, я подумал, сейчас на сцену выбегут дрессированные собачки.
«Мне нужны добровольцы, мужчины».
«Сиди», — жена дернула меня за рукав, а я уже вскочил был из кресла.
По залу прокатилось волнение. Подобно молчаливой своре псов, зрители поднялись со своих мест и двинулись, или, если уж быть точным, бросились, к сцене, как только иллюзионистка поманила их пальцем, не знавшим маникюра. Я сразу догадался, что именно она, мисс Миг, на протяжении всего вечера разыгрывала исчезновение. «Малобюджетный иллюзион», — отметил я про себя. «Каждый артист работает в нескольких номерах, и эта особа ничем не лучше прочих».
«Что-что?» — переспросила жена.
Опять я бормотал.
Честно признаться, мисс Мик произвела на меня отталкивающее впечатление. Она выглядела так, будто успела сойти со сцены, переоделась за кулисами в мешковатый, неглаженный твидовый костюм с пятнами соуса и травы, растрепала прическу, кое-как намазала губы, уже собиралась покинуть театр через служебный подъезд, и тут ей крикнули «Ваш выход!». В таком виде она и предстала перед нами. Простые уличные туфли, ненапудренный нос, руки мельтешат, а лицо равнодушное, просто отбывает номер, вот и все. Но теперь она стояла как вкопанная и выжидала, засунув руки в мешковатые твидовые карманы и холодно поджав губы, а бессловесные волонтеры по собачьей трусили к сцене. Эту разношерстную свору она мгновенно подчинила себе и несколькими тычками выстроила в одну шеренгу. Публика замерла в ожидании.
«Все свободны! Займите свои места!»
Еще один щелчок неухоженных пальцев. В полной растерянности, недоуменно переглядываясь, добровольцы потянулись к ступеням. Она позволила им одолеть ровно половину лестницы и, словно делая одолжение, спросила: «Ничего не забыли?» Все как один резко обернулись. «Это чье?» С кислой улыбкой, которая могла бы поспорить с самыми сухими винами, она лениво извлекла из кармана мужской бумажник. Из складок жакета достала еще один, потом третий, четвертый, пятый, в общей сложности 10 штук. Она держала их между пальцами, как печенье для послушной собачонки. Мужчины прищурились. Пробыв на сцене считанные минуты, к этим предметам они, конечно же, не имели никакого касательства. Фокусница ни перед кем не задерживалась, это розыгрыш. Просто-напросто за выход на сцену можно получить новёхонький бумажник, как сувенир. Но на всякий случай волонтеры решили проверить сохранность своих вещей, и каждый из участников номера стал похож на изваяние, которое ищет невидимый глазу изъян в старом, наспех собранном каркасе. То один, то другой, раскрыв рот, сосредоточенно ощупывал пиджак и рылся в карманах брюк. Все это время мисс Мик не обращала на своих добровольных помощников ни малейшего внимания. Она бесстрастно сортировала бумажники, словно ежедневную почту. Именно в этот миг я и заметил того человека. Он стоял на правом фланге у края сцены. Я поднес к глазам бинокль. Пригляделся повнимательнее, потом для верности еще раз. «Надо же», — сказал я с напускной беспечностью, — «один из этих типов немного смахивает на меня». «Который?» — заинтересовалась жена. Я протянул ей бинокль, по-прежнему изображая равнодушие. «Крайний справа». «Скажешь тоже, смахивает, да это вылитый ты», — заключила жена. «Ну, можно и так сказать», — скромно согласился я. Выглядел этот парень хоть куда, но, по-видимому, неприлично вот так любоваться собой и выносить благосклонные суждения, отчего-то у меня по спине пробежал холодок. Забрав у жены бинокль, я закивал, все более изумляясь такому сходству. Короткая стрижка, очки в роговой оправе, здоровый цвет лица, голубые глаза.
«Прямо брат-близнец!» — воскликнула жена.
Это отнюдь не звучало преувеличением. Но до чего же неуютно было сидеть в зале и одновременно видеть себя на сцене? «Нет-нет, не может быть!» — повторял я шепотом. Однако то, что не укладывалось в голове, было открыто взгляду. Каково население земного шара? 2 миллиарда, примерно так. Но даже снежинки, и те всегда разные, двух одинаковых не найдешь. А тут прямо передо мной, как вызов моему «я» и моему спокойствию, стоял слепок с той же самой модели, идеальный двойник. Что мне было делать, верить или не верить? Гордиться? Бежать куда подальше? Ведь я узрел рассеянность Всевышнего. «Нет, не припоминаю», — молвил Всевышний, — «чтобы я уже создавал такое прежде?» В благоговейном трансе и душевном волнении я подумал: а ведь Всевышний ошибается.
На память пришли обрывки исчитанных когда-то книжек по психологии. Наследственность, окружающая среда.
«Смит, Джонс, Хейлстром».
Это мисс Миг проводила перекличку, как сержант перед строем, и возвращала похищенное. «Телесная оболочка достается нам от всех предшествующих поколений», — подумал я. «Это наследственность». «Но в то же время телесная оболочка — это окружающая среда, верно?»
«Уинтерс».
«На то она и окружающая среда, чтобы каждого из нас окружать. Тело и в самом деле окружает. Тут тебе и озера, и башни из кости, и тучные закрома, и непаханные просторы души. Разве не так? Неужели эта видимость, что мелькает в окнах, зеркалах? Лицо у одного безмятежное, как снегопад, у другого бездонное, как горная пропасть, руки — два лебединых крыла или же пара воробьиных крылышек, ступни у кого наковальни, у кого мотыльки, туловище, как мешок с мукой или как лесной папоротник. Неужели все это, ежедневно наблюдаемое, не оставляет отпечатка в голове, не создает образ, не формирует ум и дух, словно податливую глину? Отчего же нет? Именно так оно и происходит.
«Бидвелл, Роджерс».
А что там поделывал незнакомец, угодивший в такую же, как у меня, телесную среду? Мне захотелось вскочить с места и прокричать, как водилось в старину, что на часах, и чтобы он, словно городской глашатай, как две капли воды, похожие на меня, прошествовал мимо и торжественно объявил: «На часах ровно 9, в городе все спокойно». Но вот вопрос, спокойно ли ему? Вопрос, что скрывается за этими очками в роговой оправе? Близорукие глаза или близорукая душа? Вопрос, едва наметившаяся полнота, не означает ли она, что и мозги заплывают жирком? Короче говоря, может ли так быть, что его душа стремится на север, а моя на юг? Если нас облекает одинаковая плоть, может ли так быть, что у одного ум горяч, как лето, а у другого холоден, как зима? «Ну и ну», — сказал я почти в полный голос. «Что, если мы и вправду двойники?» Сзади на меня зашикали. Мне стало трудно глотать. «Что, если он много курит? Чутко спит, за обедом переедает, проявляет симптомы маниакально-депрессивного психоза, излишне говорлив, непоследователен в мыслях, склонен к эротическим фантазиям. Человек с таким телосложением, с таким лицом просто не может быть иным. У нас, надо полагать, даже имена похожи. Имена».
«Улбульер!»
Мисс Миг выкликнуло его имя. Но я не расслышал, кто-то из зрителей в этот момент закашлялся. Оставалось надеяться, что она повторит. Но нет. Мой близнец уже выступил вперед. Проклятье. Споткнулся. В зале раздались смешки. Я поспешил навести на него бинокль. Теперь мой близнец стоял в самом центре сцены и мял в руках вернувшийся к нему бумажник. «Выпрямись», — зашептал я, — «не сутулься». «Шшш!» — рассердилась жена. Я исподволь расправил плечи. «Даже не верится, что у меня такой импозантный вид», — думал я, поправляя очки. «Неужели у меня столь тонко очерченный, поистине аристократический нос, и такая же гладкая чистая кожа, и такой же твердый подбородок?» От этих мыслей меня бросило в краску. Но в конце-то концов, если жена подтвердила, что это вылитый я, какие могут быть сомнения? Тем более, что на его лице заметна печать интеллекта. «Дай сюда бинокль», — эта жена ткнула меня локтем в бок. Я уступил с крайней неохотой. Она подкрутила линзы и, наведя бинокль на сцену, стала внимательно следить за действиями. «Нет, не моего двойника, а самой мисс Миг, которая теперь напропалую льстила тем, кто попадался ей под руку, заговаривала им зубы и шарила по карманам.
Моя жена то и дело злорадно фыркала и прыскала со смеху. Что и говорить, мисс Миг могла соперничать с богом Шивой. У нее было не две руки, а по меньшей мере 9. Пока она с равнодушным видом перемещалась вдоль шеренги, эти руки, как вольные птицы, летали, шуршали, хлопали, парили, скользили, кружили, трепетали, прикасаясь к жертвам без единого касания.
Примечание. Шива, один из трех верховных богов, наряду с Брахмой и Вишну, в брахманизме и индуизме, иногда изображается многоруким.
«Что это у нас в этом кармане? А в этом? А здесь?» Она теребила жилеты, пробегала по лацканам, трясла брюки, в карманах звенела мелочь. Едва уловимо, но как-то мстительно задерживала палец в нужной точке, будто подбивала итог на кассовом аппарате. Чисто по-мужски и в то же время с невероятной легкостью расстегивала пиджачные пуговицы, возвращала бумажник кому-то одному и тут же похищала у другого. Хватала добычу, на время оставляла у себя, разжевалась новой, да еще успевала извлечь банкноты и пересчитать их за спиной владельца, а потом доверительно брала его за руку и снимала часы. В ее сети угодил даже доктор.
«У вас термометр с собой?» — спросила она.
«А как же?» Он порылся в карманах и явно забеспокоился, еще раз обшарил карманы. Зрители громогласно помогали ему советами. Оглянувшись, он увидел, что у мисс Миг изо рта торчит его градусник, похожий на незажженную сигарету. Вытащив его из-за щеки, она посмотрела на шкалу. «Температура!» — воскликнула она. «39!» — и, закатив глаза, изобразила озноб. Зал взревел от восторга. Между тем она снова подбиралась к своим жертвам, заигрывала, дергала их за рукава, ерошила волосы и спрашивала, «Почему без галстука?» Бедняга хватался руками за ворот, но поздно. Тогда она, неизвестно откуда, выхватывала галстук и бросала его хозяину. Словно магнитом она незримо притягивала к себе талисманы, медальоны, римские монеты, корешки билетов, носовые платки, булавки для галстуков. А зрители входили в раж и содрогались от хохота, глядя, как подопытные кролики лишаются последней защиты и предметов гордости. Стоило кому-то из них прикрыть рукой задний карман, она обшаривала жилет. Стоило прижать к груди жилет, она потрошила брючные карманы. Небрежная и скучающая, жесткая и неуловимая, она умудрялась внушить очередному волонтеру, что все его вещи при нем, а сама в мгновение ока с легким презрением извлекала принадлежащий ему предмет из своих необъятных твидовых одежд.
«Это еще что?» — она подносила глазам письмо. «Милая Элен, прошлой ночью, когда мы с тобой...»
Багровый от стыда автор письма бросался к мисс Миг, отбирал заветный листок и прятал его поглубже в карман, но... Не проходило и минуты, как письмо снова оказывалось у нее в руках, и все начиналось сначала. «Милая Элен, прошлой ночью страсти разгорелись не на шутку. Одна женщина, десяток мужчин». Подарив одному поцелуй, она сняла у него ремень, у другого — подтяжки. Женщины-зрительницы стонали от хохота, их спутники — неприятно пораженные, волей-неволей присоединялись. Какой же отъявленной стервой показала себя мисс Миг. Она прилюдно высекла, как мальчишек, этих ухмыляющихся, самоуверенных типов, обвела их словно дикарей вокруг пальца, поймала в бронтозавровые складки твида, расставила по местам, как болванки, и при этом успела назвать каждого милым, обаятельным, а то и настоящим красавцем. «Вот оно», — сказал я себе, — «воплощенное безумие». Жены заходились презрительным смехом, ловя ртом воздух, впадали в истерику от того, что у них на глазах вероломство превратилось во всеобщее увеселение. Мужья, будто застигнутые необъявленной войной, пытались сопротивляться, но не успели и глазом моргнуть, как потерпели сокрушительное поражение. Каждый из моих соседей
сидел с обреченным видом, словно страшился удара ножом в горло, боялся чихнуть, чтобы его голова не скатилась в проход. «Скорее», — подумал я, — «нужно что-то делать». «Эй, ты на сцене! Да-да, ты, мой двойник! Увернись, спасайся!» А ведь она нацелилась прямо на него. «Не поддавайся!» — твердил я своему близнецу. «Просчитывай на шаг вперед! Присядь! Уклонись! Отскочи в сторону! Не смотри, куда она хочет! Смотри, куда она не хочет! Ну же, не зевай!» Сейчас даже не помню, прокричал ли я эти слова во весь голос, или процедил сквозь зубы, но только все мужчины в зале обомлели, когда мисс Миг схватила моего близнеца за руку. «Будь начеку», — шептал я. «Поздно». Он лишился часов, но сам еще этого не знал. «У тебя увели часы», — молча кричал я и сокрушался. «Он потеряет счет времени». Мисс Миг отряхнула лацкан его пиджака. «Шаг назад!» — предостерег я себя. «Поздно». Его авторучка, стоившая не один десяток долларов, исчезла, он и не догадывался. Она щелкнула его по носу, он, идиот, осклабился. Следом за авторучкой уплыл бумажник. «Нечего тереть нос, разиня, пиджак придержи».
«Плечики чем подбиты?»
— она ущипнула его за плечо. Он скосил глаза на правый рукав. «Нет!» — беззвучно закричал я, потому что в этот миг иллюзионистка залезла в левый карман его пиджака и вытащила письма. Она поцеловала его в лоб, оставив ярко-красный отпечаток, и отступила назад, прихватив с собой все, что осталось у него в карманах — пригоршню мелочи, какой-то документ и коробочку шоколадных пастилок, которые она с жадностью отправила в рот. «У тебя мозгов, что у быка!» — вопил я, не разжимая губ. «Где у тебя глаза? Следи за ее движениями!» Она повернула его спиной к залу, измерила, как заправский портной, расстояние между лопатками, а потом спросила, знакомая вещица, и вернула ему галстук. Моя жена чуть не лопнула со смеху. Она так и не отдала мне бинокль, следила за каждым жестом, за каждой недоуменной гримасой, пока у бедняги изымали его личные вещи. Ее губы скривились в торжествующей усмешке. «Да что же это такое?» — орал я среди общего неистовства. «Уходи со сцены!» На самом деле я не издал ни звука и терзался от невозможности завопить, что есть мочи. «Да уходи же, если у тебя осталась хоть капля гордости!» Высокие темные своды сотрясались от людского хохота, как от извержения вулкана. Этот мрачный грот, казалось, осветился каким-то нездоровым жаром, странным отблеском. Мой двойник жаждал вырваться, подобно собаке Павлова, которая за долгий срок перестала воспринимать звонки и не получала ни еды, ни ласки. И в его взгляде сквозила обреченность безумца. «Падай ничком!» «Прыгай в оркестр! Уползай!» — твердил я. Тем временем скрипки и трубы с вагнеровским пафосом оплакивали горечь судьбы. Последний жест, одно небрежное прикосновение мисс Миг, и мой двойник лишился белоснежной сорочки. Подброшенная в воздух, она мягко упала на помост, и одновременно с ней упали брюки, из которых был незаметно выдернут ремень. Свалились брюки, и зрители буквально свалились с кресел. Лавина хохота едва не снесла балки, оглушительное эхо вторило грому веселья. Тут дали занавес. Мы сидели как побитые, обескровленные, погребенные под завалами, раздавленные и выпотрошенные, сваленные без всяких почестей в общую могилу. Мы, мужчины, глазели на этот опустившийся занавес, за которым скрылись обманщицы и обманутые, за которым кто-то лихорадочно натягивал брюки на длинные тощие ноги. Нескончаемым приливом по берегу ночи прокатились овации. Мисс Миг и не подумала выйти на поклоны. Это было ниже ее достоинства. Она отгородилась занавесом. Но я кожей ощущал ее присутствие.
неулыбчивая, равнодушная, она холодно оценивала децибелы аплодисментов и сравнивала их с теми, что гремели в предыдущие вечера. Вне себя от злости я вскочил с места. Если вдуматься, я не оправдал своих ожиданий. Когда нужно было присесть, качнулся, когда нужно было сделать шаг назад, подался вперед. Кретин! «Бесподобное представление», — изрекла жена, когда толпа несла нас к выходу. «Бесподобное?» — взвился я. «Тебе не понравилось?» «Все испортила эта карманница. Номер шаблонный, грубый, артистизма не на грош», — я закурил.
«Да она всех заткнула за пояс».
«Нам сюда», — я направил жену к служебному подъезду.
«Разумеется», — проворковала жена, — «тот субъект, похожий на тебя, был с ней в сговоре. Если не ошибаюсь, это называется подсадкой. Такой тип до поры до времени сидит в публике, ему за это платят».
«Нормальный человек ни за какие деньги не позволит над собой глумиться. Нет, это просто идиот, потерявший всякое чувство меры».
«Куда ты меня тащишь?»
Оглядевшись, мы сообразили, что стоим прямо за кулисами. Наверное, меня привело сюда желание разыскать двойника и крикнуть: «Фигляр! Болван! Позор всему мужскому племени! Тебе сыграют на дудке, ты запляшешь, почешут, запрыгаешь, как козел!» Нет, по правде говоря, мне просто хотелось увидеть своего близнеца воочию, посмотреть этому предателю в глаза и убедиться, что его телесная оболочка хоть чем-то отличается от моей. И вообще, кто знает, как повел бы я сам, доведись мне оказаться на его месте. За сценой горели осветительные приборы. Где в полную мощь, где совсем тускло. Фокусники болтали между собой. Среди них была и мисс Мик. Там же, улыбаясь, стоял мой близнец.
«Сегодня ты был в ударе, Чарли», — похвалила мисс Мик.
«Значит, его зовут Чарли». Дурацкое имя. Чарли потрепал мисс Мик по щеке.
«Это вы были в ударе, мэм?»
«Неужели правда? Сообщник, подсадка. Интересно, сколько ему заплатили? Долларов 5 от силы 10, чтобы он остался без сорочки, чтобы уронил штаны, а вместе с ними человеческое достоинство. Предатель. Оборотень». Я смотрел на него в упор, пылая от злости. Он поднял глаза. Возможно, они остановились на мне. Возможно, до него дошли токи моей досады и ярости. Он выдержал мой взгляд, но лишь на какое-то мгновение, растянув губы в улыбке, словно при виде старого однокашника, которого не обязательно окликать, если не вспомнишь имени. Но все же он уловил мою злость, его лицо побледнело, улыбка исчезла, он быстро отвел глаза, потом уставился в пол и сделал вид, будто слушает мисс Миг, которая, смеясь, рассказывала что-то собратьям по профессии. Я по-прежнему не сводил с него взгляда и вскоре покрылся испариной. Ненависть отхлынула, гнев остыл, я рассмотрел его профиль, подбородок, глаза, крылья носа, линию роста волос. Не упустил ни одной мелочи. Вдруг до меня донеслось: «Бесподобное представление!» Моя жена, выступив вперед, пожимала руку негодяйки-карманницы. На улице я сказал: «Что ж, на этом можно поставить точку».
«На чем?» — не поняла жена.
«Я убедился. Он на меня совершенно не похож. Подбородок острый, нос приплюснутый, нижняя губа тонкая, брови как щетина. На расстоянии, когда сидишь в зале, еще можно обмануться, но вблизи нет. Нет и нет. Стрижка ежиком, очки в роговой оправе — вот и все сходство. Каждый дурак может коротко постричься и нацепить очки».
«Вот именно», — подтвердила жена, — «каждый дурак».
Когда она садилась в машину, я невольно залюбовался ее изящными точеными ножками. Отъезжая от тротуара, я, так мне показалось,
выхватил глазами знакомое лицо, которое, между прочим, было обращено в мою сторону, но точно сказать не могу. Зато теперь сомнений не оставалось. Сходство — это одна видимость. Лицо растворилось в толпе. «В жизни не забуду, — сказала жена, — как он остался без штанов». Я рванул с места, но тут же сбросил скорость, и до самого дома мы ехали очень-очень медленно.